Итак, Марка, 12 глава. Давайте прочитаем с 1 по 9 стих. Давайте перед тем, как мы прочитаем эту главу, вспомним 11 вот эти важные стихи для нас по поводу молитвы. Вот что Иисус нам сказал, 23 стиха. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить молиться в детстве, что получите, и будет вам». Такое замечательное обетование по поводу молитвы Иисус нам дал. Все, что не попросим молитвы, Бог сделает, да? Просто нужно верить. Не сомневаться. Не сомневаться в чем? Что это? Можно, да, так ответить. А еще в чем не нужно сомневаться? Да, еще в чем нужно не сомневаться? В чем заключается неверие в молитве? Вот здесь вот в 23 стихе об этом. Да, вот. Вот что поверить будет по словам его. Вот как от нас ожидается вера в молитву. Мы все верим в Бога, мы все верим, что Бог всемогущ, да, но верим, что то, что мы просим, Бог даст нам. Понимаете? Конечно, подразумевается по воле Божьей, когда мы молимся. Вот. Но кроме воли Божьей, нам нужно также верить, что раз Бог, это Его воля, то по нашей планете это не исполнится. Вот это Иисус сказал, Он говорит истина, истина. Вот. А в 24-м стихе, там в другом переводе, в крестьянском, там даже говорится, верьте, что получили, и будет вам, да? Интересно, да, так? Вот, и просто, когда молитесь о чем-то, вспоминайте это обетование, это поможет вам молиться с верой. Вот, значит, с 1 по 9 стих 12 главы прочитаем. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградники и обнес ограды, и выкопал точило, и построил башни, и, отдав его виноградам, отлучился». И послал в свое время к виноградам слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к нему другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многие другие, что били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного, ему напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего, ибо... Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти винограды и отдаст виноградник другим. Вот, интересно, да, здесь, что вот этот хозяин виноградника, он проявил такое завидное терпение, да, можно сказать. Он не просто одного слугу послал, он много слуг посылал. Он видел, что этих слуг бьют и некоторых даже убивают. И, как вы понимаете, если вы оскорбляете слугу хозяина, то значит вы оскорбляете самого хозяина. Thank you. Вот, и вот, то есть, как бы тайна такая. И кроме всего, еще одну как бы попытку, как будто он хочет помочь этим несчастным виноградарям, он сына посылает, да, может они тогда постыдятся, он думает. Вот, а эти виноградари, наоборот, еще больше зло углубились. Наследник убьем, наследство будет наше, да. Что же сделать хозяин винограда, виноградника, вопрос. И ответ простой. Придаст смерть винограды, а отдаст виноградникам другим. Также Матфея, 21 глава, 43 стих, это та же самая история. Там Иисус поясняет, потому сказано, что отнимется от вас Царство Божие, и оно будет народу, приносящему плоды его. То есть Иисус обращается к Израилю, к нации к Израиля, особенно к руководителям этой нации. Вы были поставлены для того, чтобы приносить плод, чтобы Израиль был светом для язычников, чтобы они познавали единого Бога и так далее. Чтобы они прославляли Бога Израилева, и язычники познавали Бога истинного. Чтобы приносили плод, да? И Иисус предупреждает, вот что произойдет с Израилем, с этими лидерами. Так вы не приносите плод, так как вы, Израиль не прославил Бога на земле, нация Израиля. Бог посылал многих пророков, и мы знаем, что всех почти пророков гнали, многих убили. Иисус знал, что Он Сын Божий, посланный как последний шанс для Израиля, и Он знал, что Его тоже убьют. И Иисус говорит, поэтому вы будете наказаны, виноградник будет у вас отнят и дан другому народу, то есть нам, язычникам. И мы знаем, вскоре после этих слов, через несколько десятилетий, нация Израиля была разрушена, храм был разрушен. Вот, и истина об истинном Боге, она перешла в церковь. Мы, церковь, сейчас, как эти виноградари, ответственные, чтобы приносить плод Богу. Бог дал другому народу. Почему? Потому что народ Израиль, Бог все устроил, башню, образно говоря, посадил, все устроил, ограду, но они не приносили плод. Бог дал награду другим, церкви. Оградил ограды, поставил башню. Легко сказать. Ну, не важно. Мысль такая, Бог все сделал. Вот. И подумайте в то же время, у нас какая ответственность на церкви, на нас. У нас это миссия. Бог все нам дал, чтобы мы приносили плод, прославляли его, были созданы на земле и так далее. Yeah.
Вот, но возвращаясь к Израилю, дальше, с 10 по 12 стих.
Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказывал притчу, и оставив его, отошли.
То есть здесь Иисус под Израилем подразумевает, что они были строители.
И самое главное, Христа, Иисуса из Назарета, они отвергли.
И он их предупреждает, было такое пророчество, строители отвергли краеугольный камень.
А этот камень, то есть он и есть глава всей религии Израиля.
И вот подумайте, просто целый народ, они как бы строили, да, старались, но самое главное упустили.
Самое главное упустили. Вот апостол Павел, мы сейчас прочтем, он дает основную, главную причину, почему произошло с Израилем такое, почему они отвергли Иисуса из Назарета.
Римлянам 9 глава.
А вы понимаете краеугольный камень, да, главу угла, да?
То есть от этого, это первый был камень, от него как бы высота, то есть горизонталь, вертикаль бралась. То есть он был очень важен, чтобы ровно построился храм или дом.
Я вот это хорошо понял, когда делал ремонт, плитку клал в ванной. Было очень важно первую плитку, а точнее найти вертикаль и горизонталь, чтобы первую плитку точно-точно положить правильно. На стене. Потому что если вы чуть-чуть ошибетесь, что будет? Во-первых, все некрасиво будет. Во-вторых, когда вы будете заканчивать ванну и сводить кафель. Вместо того, чтобы плитка вот так вот подошла последняя друг к другу, она подойдет вот так, шов промахнется мимо встречного шва. Понимаете? Потому что это очень важно.
Я там мерил в ванной, а папы дома не было, он мне по телефону позвонил и сказал: Кость, ты проверь, чтобы у тебя потом по всей стене сошлась эта линия. И потому что я этого немножко не понимал. И я проверил, я увидел, что мое первоначальное не очень точно было. И мне пришлось подкорректировать, сразу же там меня еще плитка не начала класть. Вот, в принципе, плитку не очень сложно класть, если вы правильно первую положили. Продаются такие крестики, кладешь их к плитке, и потом следующую плитку как конструктор собираешь. Главное, первую плитку правильно четко положить, горизонталь запускать. То есть краеугольная плитка, краеугольный камень, очень важно встретить. Вот, и строители в Израиле, они выбирали разные камни, самые хорошие камни пытались выбрать для строительства дома.
And,
Вот. И здесь говорится, что вот самый хороший, самый главный камень-то они отвергли. А он и должен быть главой угла. То есть представляете, вот вы строитесь, трудитесь, и в конце концов выясняете, что вы за основу не то взяли. И все криво пошло из-за этого. Особенно если не знаете, кто из вас ремонт делал. И надо было что-нибудь делать, потому что выясняешь, что все плохо сходит, что надо это сделать. Не то чтобы ленивы, вы старались, но вы неправильно начали, неправильно рассчитали вначале. И вот израильтяне, они старались угодить Богу. Они были строителями, избранными Богом. И не отвергли самый главный камень Иисуса Христа. Почему? И вот в 9 главе, 32 стихе, Павел объясняет главную причину. Почему? Потому что сказали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись от камень преткновения. Видите, что произошло с израильтянами? Они отвергли Иисуса Христа, потому что они слишком строили свою жизнь на законе. Они не смогли понять благодать, они не смогли понять кровь, они не смогли понять, как человек оправдывается перед Богом. В чем была проблема с нами первой Иисуса Христа? Лицемерие? Да, но это не самое главное. Там любовь к деньгам? Может быть, но это не самое главное. Какая-то духовная коррупция, которая произошла, может быть, в фарисеях, в садукеях. Нет, нет, самое главное. Здесь Павел говорит, не веря, как человек оправдывается перед Богом. Не веря, да. Они искали праведность не в вере, а в делах закона. Когда вы ищете праведность в делах закона, все пойдет криво. Все пойдет криво. Поначалу будет, но потом все пойдет криво. Когда вы будете строить свою жизнь на законе, у вас не будет силы. Потом, чуть не сразу, постепенно лицемерие и другие пороки прибавятся. То есть, то, что я хочу сказать, это очень важно понять, какую ошибку израильтяне совершили. Чтобы нам не совершить такую ошибку. Например, в 10 главе, со 2 по 4 стих там говорится. 2 по 4. Ибо свидетельствую им, то есть израильтянам, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христов к праведности всякого верующего. Павел говорит, что они имеют ревность. Это ревностные люди. Они пытаются за всех сил угодить Богу. Они хотят быть хорошими для Бога. Они хотят быть правильными. То есть у них есть ревность. У многих нас, как христиан, может быть сильная ревность. Мы хотим угождать Богу. Мы хотим быть хорошими перед Богом, быть правильными. Многие христиане ходят в церковь, молятся, и, посмотрев на них, можно сказать, ну как человек старается для Бога? Ревностный по Богу, можно сказать. И все-таки может затаиться ошибка, которую человек может сразу не заметить себя. И начать строить свою жизнь на законе ненавери. Можно быть ревностным и заблуждаться, понимаете? Видите, там в третьем стихе говорится «усиливаясь». Вот они усилились ставить свою праведность. В третьем «усиливается», «усиливаясь поставить собственную праведность». Они не покорились праведности Божией. Может быть так жить, быть в нашей жизни, что мы, усиливаясь, пытаясь поставить свою праведность, совершаем вот этот грех, не покоряемся праведности Божией, которая отверг. Может такое происходить? Может. Может быть, мы так и не поняли, как человек оправдывается перед Богом. Просто поверить. Ничего не нужно делать. Просто поверить в то, что Бог сделал на кресте, все. И стоять в этой вере. Слишком просто, этого недостаточно. Надо еще что-то добавить. И вот начинается это добавление, усилие поставить свою праведность. И это есть непокорение. Вот. И в последнее время много говорили о праведности, о Христе, которую мы имеем. Это здесь. Праведное. Еще ничего не нужно добавлять. То, что нужно стоять в этом, радоваться, славить Бога за это. Вот этот Иисус с его учением о благодати, это и есть краеугольный камень наш. Понимаете, израильтяне, они ожидали Мессию. Они ожидали Христа, но они не такого Христа ожидали, какой был истинный Христос. Но и также мы можем, нам нравится Христос, нам нужен Христос, да, но мы иногда отвергаем вот это учение о благодати. Не то, что мы это делаем как бы специально, зло, просто не понимаем, скатываем закон. Стойте в этой благодати. Это и есть главный камень, от которого потом все будет хорошо ваше строить, жизнь строится. Если мы не поймем эту благодать, будем по-прежнему усилить, стараться поставить свою праведность перед Богом. Все будет, у нас ничего не будет получаться строить для Бога. Понимаете, да, вы понимаете, как это жизнь веры и жизнь по закону. Понимаете, как это может проникнуть в жизнь, в законе жизни, может проникнуть в христианин. Это опасно. Будьте внимательны. Послание было написано, послание Римлянам, было написано послание Галатам, было написано послание евреям, которые рассматривали эту проблему. Христиане по-прежнему жили в законе, по-прежнему не поняли праведность, благодать. Это актуальная проблема была, она актуальна для нас. Кто скажет, ну да, важно учить благодать, но также важно учить об ответственности христианина, что он должен делать то и это, и как бы, ну, достаточно поговорили о благодати, теперь вот о таких вещах надо поговорить. И почитая послание Павла, мы увидим, что Павел верил, что когда он проповедует благодать, когда он говорит о благодати, это как раз и приведет к праведности, к плоду, к хорошему, любви, миру и так далее. Потому что учение благодати, единственное учение дает силу жить свято. Учение закона, как бы оно ни выглядело ревностно, оно не дает силы. Просто оно хорошо выглядит, но оно не дает силы к святости. Потому что мы поэтому должны ставить просто веру в праведность Иисуса Христа. Дай этих принципов, этим доступом благодати, который мы имеем. Понимаете, раз у нас праведность перед Богом, у нас, значит, мир есть с Богом. Да? А раз у нас праведность перед Богом, мир с Богом, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что чего не попросим, молитесь будет. Потому что у нас нет никаких конфликтов с Богом, понимаете? Да, то есть у нас есть будет уверенность в молитве, уверенность и смелость в дежурной. У нас не будет духа боязни. Как только вы будете забывать про благодать, дух боязни всегда будет преобладать в нашей жизни. Никаких духовных атак. Кто бы нам, перед нами будущее не держал, мы не будем бояться, потому что наш мир с Богом. Бог на моей стороне. Мне не надо его упрашивать, не надо умолять, не надо занимать какое-то место. Я уже навечно занял это место. Ответственности христианина, конечно, а говорит о том, что вера без дела умеет зла, конечно, мы должны понимать и учить об этом. Но прежде всего мы должны понять, что мы не имеем полноту во Христе. То есть вы верующие во Христа, крестившиеся, рожденные свыше, вы имеете мир с Богом сегодня и всегда, сегодня и всегда. Никто из, если в вашей жизни нет греха, да, если, я имею в виду какого-то греха, как сказать, по решению какого-то, по вашей воле, да, если нет такого греха, да, или вы исповедовали, вы не должны говорить, я не чувствую Бога. Бог с вами. Единственное, что разрывает нас с Богом, это грех. Но как только грех мы исповедуем, что он прощает и очищает. То есть поэтому мы не можем говорить, что я не чувствую, Бог такой далекий. Бог недалекий. Thank you. это очищает нас, и мы ходим в общении с ним, понимаете? Если есть какой-то грех, исповедуйте, в ту же самую секунду ваши взаимоотношения с Богом становятся так, как будто этого греха никогда не было. Вот такое это спасение, вот такого это благодать. Вот это любовь. Как будто вы будете чисты, как будто никогда этого греха не было. Омывает, очищает. Вот я просто хотел напомнить о благодати, потому что это пример Израиля, почему они не приняли Христа. Пусть Дух Святой нам покажет, если такое, мы, будучи христианами, может, мы тоже отвергаем Христа, Евангелие благодати отвергаем, неосознанно. Дух Святой покажет. Потому что это глава нашего угла, краеугольника. Над этом все будем строить, и все будет хорошо. Вот. С 13 по 18 стих. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят им: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божий учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение на ночь?» Они сказали ему: «Кесареву». Сказал им ответ: «Отдавайте кесарю, а Боже Богу». И дивились ему. Я вот когда читаю эту историю, я всегда тоже удивляюсь, как Иисус просто вышел с человеческой точки зрения из тупика. Как бы просто удивительно нас спасили. То, что фарисеи, они взяли вот этих вот иродиан. Иродиане – это была такая группировка, которая поддерживала правительство кесаря, римлян, официальные такие, как группировка правительства. А как же это при всем народе, я спрашиваю? Если бы сказал, что не надо давать этим язычникам подать. Конечно, народ простой его поддержал. Но эти иродиане, эта власть, она бы обвинила Иисуса в том, что он не подчиняется римским законам, хочет бунт установить, враг народа, неблагонадежен и так далее, и так далее. То есть, понимаете? С другой стороны, если бы он сказал, надо платить, то он сразу потерял популярность, уважение среди простого народа, потому что народ ненавидел эти подати. Они завоевали нас, они чужаки на нашей земле. Чего это мы еще должны налоги платить? Эти язычники нечистые, свинину едят. Наши святые деньги им давать, да? Просто, если бы, это очень удивительно, как Иисус выкрутится из этой ситуации. Они приходят, ему говорят: «Мы знаем, ты не заботишься об угождении никому», и так далее, да-да-да-да, то есть льстят тогда. Угу. То есть это не был вопрос, как бы очень хотелось бы знать. Раз это было искушение, Иисус говорит, что вы меня искушаете? Чье это изображение? Кесаря, да? Или там герб Российской Федерации? Отдавайте кесарю, платите налоги, отдавайте государству ее деньги, это ее деньги, государству деньги. Очень простой ответ ты создал. Но Богу Божию. То есть на каждом творении человека есть как бы печать Божия, то, что он должен отдавать Богу. Это все и люди не понимали, и все понимали. На каждом из нас как бы есть эта печать принадлежность Богу. То, что принадлежит Богу, мы должны отдавать Богу. Любовь к Богу, любовь к ближнему и так далее, и так далее. Веру, смирение и так далее, и так далее. То есть это был потрясающий ответ для народа, потому что народ видел, что Иисус в таком тупиком, в такой тупиковой ситуации, и он ответил так потрясающе. Дивились мы. То есть все дивились. То есть, представляете, даже фарисеи не ожидали такого ответа. Они думали, что все вот этим вопросом они точно поставят крепить. То есть как бы Иисус как бы отшил фарисеев. Дальше была другая группа, саддукеи. С 8 по 27 стих. С 18 по 27 стих. Пришли к нему саддукеи, там говорится, да? Саддукеи, они отличались от фарисеев тем, что это как бы была другая религиозная группа. Во-первых, она почти все священники, пересвященники, они были саддукеями. Саддукеи, они верили только в Пятикнижие, только в пять книг Моисея, но не верили в Псалмы, что это Слово Божие, в книгу Даниила, Исаия и так далее, и так далее. Да, в отличие от фарисеев. Фарисеи верили в книгу Даниила, в Исаия и так далее, в Псалмы. Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, учитель, Моисей написал нам, видите, они так как они не верили в воскресение, они в ангелов не верили, в дьявола не верили. И вот дальше, смотрите, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену, его восставит, семь братьев, ему действительно такой закон был. Было семь братьев, первый взял жену, умирая, не оставил детей, взял его второй, и умер, и он не оставил детей, также третий. Брали ее за себя семеро, не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал ему в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писание, не силы Божьей. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж уходить, но будут как ангелы на небесах. А у мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. А там в Луке 20:38 там говорится, добавляется, ибо у него все живы, добавляется. У Бога все живы, там говорится. Вот. То есть видите, что получается? Значит, они не верили, что есть воскресение в руке из мертвых. Потому что они читали, но они читали пять книг Моисея. В принципе, если читаете книги Моисея, вы трудно построить доктрину воскресения тела. И они верят, что единственные боговдохновенные книги Божьи – это книги Моисея. И они не говорят о воскресении, значит, воскресения нет. И они были уверены, ну как может быть воскресение, если вот, допустим, пример с женой, у нее 7 мужей было и умерло, когда воскресла, ну как она может, как же будет тогда брак решен? Из-за этого они пришли к Иисусу, думали, что ну как же Иисус ответит на это. И они думали, что никто на это ответить не может, поэтому воскресения нет из мертвых. Знакомы ли вам такие вещи, которые вы не можете объяснить, понять, и на основании этого вы, может быть, не понимаете или отвергаете эти доктрины Библии, потому что не можете объяснить это логикой своей. И поймите, садукеи, они выглядели как бы, у них были сильные аргументы, они могли бы сказать, слово воскресение ни разу не встречается в книгах Моисея. И мы, как пасторы, мы иногда используем этот пример, мы говорим, вот это слово ни разу не используется, или столько раз используется. Это может быть примитивным толкованием. Если встречается с свидетелем Иеговы, они ему скажут, слово Троица ни разу не встречается в Библии. Ну и что, слово воскресение ни разу не встречается в Пятикнижии. Значит ли, что доктрина воскресения тела отсутствует в Пятикнижии? Оказывается, нет, если внимательно читать. Иисус потрясающе отвечает, что, может быть, даже фарисеи с садукеями, они спорили по поводу воскресения. Иисус не ссылается на книгу Исаии, там, Даниила, в которую садукеи не верили. Он ссылается на Моисея, он говорит, разве не читали? Когда Бог явился в этом несгорающем кусте, он сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не стал бы называть себя Богом Авраама, если Авраам исчез навсегда. Это не было бы как бы хорошим таким именем для Бога, если все его великие слуги мертвы и все. Понимаете? Вот такая логика. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Иисус хочет сказать, что они воскресли. Для Бога они живы, они воскресли. И неужели, то есть как бы подтекст такой, он как бы говорит, неужели вы думаете, что Бог взял Авраама из далекой земли, вводил его странником по обетованной земле, и потом он умер, имев одного сына Исаака, и в этом награда Божия, думаете, в этом все закончилось, что ли, как бы он говорит, и он хочет дать понять, нет, Авраам не получил города, он ждал, когда Бог даст ему город. То есть будет воскресение Авраама. Бог обещал землю обетованную Иакову, а Иаков уже умер в Египте. Что вы думаете, неужели этим все и закончилось? То есть доктрина воскресения, она была, но нужно было внимательно читать. Видите, мы иногда можем невнимательно читать Библию, не видеть некоторые вещи. Здесь вот в 26 стихе сказано, читали, не читали ли вы. То есть как важно читать и понимать, что мы читаем. Мы иногда думаем, ну, об этом в Библии не написано, надо молиться, чтобы Бог дал какое-то откровение, потому что об этом в Библии не написано, нужно какое-то откровение. Я думаю, Иисус пришел и сказал, нет, читай внимательно. То есть это заблуждение Судгеев показывает, как мы можем, имея Священное Писание, все-таки упускать характер, доктрины, какие-то вещи, Бог, который хочет донести до нас. У Судгеев это было переносом, но они не видели. Вот. То есть вот это чтение Библии, оно очень важно. Иисус отсылает нас, читайте. Иногда, я уверен, вы что-то не понимали, вы спрашивали, Господь, покажи это, объясни мне, да? И то, что вы имели в виду, наверное, что вот Бог вам даст какое-то откровение, видение, и вы поймете какую-то доктрину, или да, или нет, да? Или вот, Бог Троица, спасибо, Бог показал. Ну, допустим, среди берегов, может, так молится, не знаю. Или, допустим, вот религии мормонов, или какие-то разные религии. Некоторые христиане, они как бы откладывают Библию, они как бы сдаются, они как бы считают, что Библия об этом не говорит, и они просят определенных откровений, чтобы Бог сказал, да или нет. Вот. И, конечно, я верю, Бог дает откровения и знамения. Но я верю, что гораздо больше в таких случаях просто Бог ничего не отвечает. Но Дух, если он прислушается, он говорит, иди, читай Библию более внимательно. Дух Святой будет работать, Дух Святой будет давать откровение, но он будет это делать, давать через слово, написанное. Мы иногда ленимся, мы хотим, чтобы Бог давал нам откровение, чтобы нам не нужно было читать, размышлять, чуть-чуть мозгом. Thank you. Но Бог отсылает, читай, ты там все найдешь. Я покажу тебе, но я покажу тебе через слово. Да, нам нужен Дух, нам должен Дух премудрости, чтобы понимать Библию. Но это не значит, что это исключает чтение, простое чтение, размышление простое. Бог дал нам ум, логику, понимание контекста. Такие простые вещи Бог их не обнуляет. Вот я говорю к тому, если вы что, о чем-то просили, Бог может быть слезно, да, и Бог не ответил. Он ответил, как? Он сказал, иди, почитай чуть побольше Библию. Может быть, не сразу, не сегодня, но Бог даст ответ. Если вы ищете Библию, Бог через Библию даст, даст. То есть Иисус очень почитал написанное слово, он очень почитал и ссылался на него. Иисус, когда явился двоим огорченным по дороге в Эммаус, он начал с того, что изъял все написанное, писание о нем. Он мог бы сказать, ну что вы печались, вот я воскрес, все ясно, я воскрес. Но он объяснял ему воскресение, а смерть через Писание, хотя мог бы просто решить эту проблему, но он обратился к Писанию. Ну тут мне что интересно, не зная Писания, не силы Божьей, он сказал. Ну, просто еще раз скажу, если у вас какое-то течение христианское, какой-то культ смущает, говорит вам, это слово ни разу не встречается в Библии, и это может звучать как-то так мощно, не смущайтесь. Слово «Троица» не встречается, «Воскресение» не встречается, но это не значит, что это не истина. Но это не значит, что это не истина. Вот. Значит, с 28 по 34. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господу Богу твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет. Книга сказала ему, хорошо, учитель, истинно сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, любить ближнего, как самого себя, есть больше всех сожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царства Божия. После того никто уже не смел спрашивать его. Как бы фарисеи замолчали, саддукеи замолчали. А этот человек, он видел, он искренне спрашивает, он не собирался искушать Иисуса, потому что закон, сколько заповедей, ему было очень интересно, какая же важная заповедь. Также мы много можем читать Библию, много учений важно находить и немножко забыть, что же самое главное все-таки. И это две вещи, что Бог един, и Его надо любить всем сердцем. Второе – любить ближнего. Любовь. Это самое главное для нас. Когда мы это понимаем, живем этим, то мы действительно в Царстве Божьем.
И вот я просто сегодня думал, возлюби Господа Бога, да, самая главная заповедь для нас. Любовь, любить Бога. Просто вот завтра проснетесь, будете в вашем тихом времени в чтении Библии, в молитве. Как бы остановитесь перед Богом. И просто познайте, какой ты прекрасный у нас Спаситель, какой у нас прекрасный Бог, наш Небесный Отец, какой у нас чудный Спаситель. Просто чтобы сердце наполнилось вот этой любовью, потому что любовь дает такую энергию в жизни. Может быть, вы немножко забыли про это. Просто освежите себя, примите любовь Божию и любите Бога всем сердцем. Потому что я сам по себе знаю, мы можем о чем-то молиться, о каких-то служениях, о других людях, очень много обязанностей может быть, много чего, и как бы самое главное, можно очень легко забыть. Бог спрашивает, любишь ли ты меня? Любите Бога. Пусть в вашем сердце вернется эта любовь, которая, может быть, потерялась из-за какой-то суеты, из-за каких-то обязанностей. Даже наши христианские обязанности иногда могут подменить эти взаимоотношения с Богом. Просто немножко посидите так, поймите, что в Боге нет никакой тьмы. Он такой чудный Спаситель каждый день. У него нет никакого осуждения к вам. Он все, что ему принадлежит, ему это принадлежит нам. Он так возлюбил, пожертвовал своим единственным сыном. Вы себе спросите, душа, что тебе еще нужно? Бог тебя так любит. Почему ты не можешь просто так в ответ любить своего Господа? Проверяйте, чтобы в вашем сердце каждый день была вот эта простая любовь к Богу. Если нет, остановитесь к Богу. Бог освежит вашу душу, потому что Он хочет, чтобы было это взаимоотношение основано на каждый день, прежде всего. Не просто религия, не просто какие-то обязанности. Когда вы принимаете любого Бога, любите его в ответ, это дает просто такую энергию, горы почем. Я с Богом, Бог такой прекрасный, ничего не боюсь. Столько много вещей становится ясным в жизни. То есть иметь эту первую любовь. Вы можете ее иметь. Вам не нужно долгие там недельные высиживать. Просто проведите несколько минут перед Богом, Он наполнит вас. Бога невозможно не любить. Потому что Он совершенен. Нет никакой тьмы в нем, никакого пятна. И мы были созданы для этой любви. На всю вечность. И любить ближнего, конечно, вторая заповедь. Для меня всегда это поддержка, где там в 1 Иоанна говорится, что тот, кто любит ближнего, он перешел
от смерти в жизнь. Выбирайте просто любить. Освобождайтесь от этой тьмы. Просто поверьте. И я мертв для раздражения, я мертв для безразличия, я жив для любви. Вот кто мы, новое творение во Христе. Мы можем любить, мы можем жить в любви, мы можем жить в этой свободе. Вот такие важные заповеди. Но просто я хочу сказать, обновите свою любовь, верните первую любовь к Богу, наслаждайтесь, стойте ему всегда. Это такая сила, это была радость. Продолжаю, в храме Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть Сын Давида. Ибо сам Давид сказал Духу Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесь на меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он Сын? И множество народа слушало с услаждением. В этот раз уже никто не спрашивал Иисуса. Иисус хотел спросить, а точнее показать, что эти саддукеи не такие же и лидеры Израиля, не такие же они все знающие и все правильные, и все правильно ведущие. Они тоже могут ошибаться. Вот что Иисус хотел показать. Как же Иисус, сын Давидов? Если сам Давид говорит, сказал Господь Господу моему, то есть такую головоломку задал, вот это Писание не видит. Это Соломон не видит. Как бы говорил, может быть, вы много не понимаете в Библии, поэтому, может быть, вы много не понимаете, как Бог меня избрал, как Бог меня помазал служить и спасать людей. Вот что Иисус хочет сказать. То есть Иисус хотел поставить в тупик лидеров народа, чтобы они смирились и подумали, может, мне действительно надо пересмотреть некоторые вещи. Дальше, с 38 по 40. И говорил в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах, все поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Вот Иисус поставил их в тупик вот этим вопросом. Поставил под вопрос лидерство Израиля. И народ увидел, что действительно книжники не все понимают, как же они упустили такой момент, вот это сказал Господь моему Господу. И потом он говорит, остерегайтесь книжников. Остерегайтесь, они выглядят очень хорошо, на первых местах везде. А на самом деле большое осуждение над ними повисло. И трагедия вообще Израиля, простых людей, потому что они смотрели на книжников, они смотрели на фарисеев, они смотрели на своих лидеров, поэтому на Христа отвергли. Они все смотрели. Примели начальника Иисуса за Мессию или нет? Вот так все они смотрели на своих начальников. Особенно в Иерусалиме так проходило. То есть, видите, как опасно надо самому не разбираться в Слове Божьему и зависеть от кого-то. Пусть знаменитого, пусть какого-то влиятельного. Есть опасность. Иисус предупреждает, будьте осторожны. любящий ходить в длинных одеждах. Сидеть впереди в синагогах, да, то есть это вот эта религиозная элита была. Остерегайтесь. И дальше до конца дочитаю. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое». Это просто должно быть поддержкой для нас. Даже если мы что-то малое отдаем Богу. Очень малое, что может в глазах людей кажется незначительным. Ну вот там человек 1 000 000 долларов пожертвовал для Бога. Вот это да. Или вот другой человек столько сделал для Бога. Там такие евангелизации огромные, там 1 000 000 проповедовал. И написал такие хорошие христианские книги. Или устроил такое прекрасное, хорошее христианское телевидение. Да, и мы иногда думаем, на что мы можем. У нас мало что мы можем Богу дать по сравнению с такими людьми. И из-за того, что мы чувствуем, что это такое малость, мы не ценим это и не отдаем это Богу, потому что думаем, ну что это такое? Но на Иисус именно это и произвело впечатление, что эта женщина отдала такую малость, но отдала от сердца, отдала все, что имела. И он сказал, что она объявила, что она больше всех дала. То есть видите, как Бог по-другому смотрит на вещи. С человеческой точки зрения, вы, может быть, у вас небольшие духовные дары. Но если от сердца все отдаете Богу, это может оказаться гораздо больше, чем какой-то другой христианин сделал, понимаете? Иисус как раз обратил на эту бедную женщину внимание. Она больше всех положила в храме. Так Бог считает. Хотя с точки зрения человеческой, может, с точки зрения сатаны, это было смешно. Ну что такое 2 лепты тоже мне? Это все, что ты можешь Богу принести, да? Ну, Бог так не смотрит. То есть служите просто от всего сердца, будь то большое или малое в вашей жизни, это будет важно для Бога. Бог в каждую из нас призвал служить. Просто чтобы мы делали это от сердца, тогда это будет очень много для Бога. Больше всех. Да, вот такая поддержка, да? То есть смотрите духовными глазами на свои дары, на то, что вы умеете для Бога. Это вот так для Бога важно будет. Он оценит это. Аминь.